Глава 7.
Бенни. Та отнеслась ко всему этому спокойно, только по временам слегка вздыхала, но потом стала расспрашивать о Мэри, о Сиде, о тете Поле, и понемногу тетя Салли тоже отошла, и тучи на ее лице рассеялись. Она пришла в хорошее настроение и сама стала расспрашивать, и опять стала прежней, доброй и ласковой, так что конец ужина прошел весело и приятно. Но старик почти что ничего не ел, и все время был рассеян и ерзал на месте, и все чего-то вздыхал. Тяжело было даже видеть его таким грустным, расстроенным и каким-то озабоченным. Немного спустя после ужина приходит негр, стучится в дверь и просовывает в комнату свою голову, держа в руке старую соломенную шляпу, и топчется на месте, и кланяется, и говорит, что масса Брейс устал дожидаться брата к ужину, и не скажет ли ему, пожалуйста, мистер Сайлс, куда девался его брат. Я никогда не слыхал, чтобы дядя Сайлс говорил так резко. Как он крикнет! «Разве я сторож его брата?» Но потом сейчас же смяк и, видимо, уже пожалел, что так ответил и говорит ласково так. «Ну, этого вы ему не передавайте, Билли. Вы меня захватили врасплох. Все эти дни мне не здоровится, я раздражен и говорю, бог знает что. Скажите просто, что его здесь нет». А когда негр ушел, дядюшка встал, зашагал по комнате, что-то бормоча себе под нос и ероша руками волосы. Прямо жалость была смотреть на него. Тетя Салли шепотом предупредила нас, чтобы не обращали на него внимания, что это, мол, его стесняет. С тех пор, как пошли эти неприятности, он совсем переменился. Все о чем-то думает и как задумается, что даже не соображает толком, где он и что с ним. Еще сказала она, что он теперь часто ходит во сне подолгу, но и раз весь дом обойдет, и даже на улицу выйдет во сне, если, мол, мы поймаем его на этом, так чтобы мы его не трогали, не мешали ему. Потому вред от этого хождения вряд ли будет, а может быть даже и польза. За это время, рассказывал тетя Салли, ему только и помощи, что от Бенни. Одна только Бенни знает, когда можно попробовать утешить его и когда лучше оставить его в покое. А старик все шагал из угла в угол и бормотал себе под нос, пока, наконец, не утомился до того, что и по лицу его видно было, как он устал. Тогда Бенни подошла и приласкалась к нему, взяла его за руку, а другой рукой обняла его и стала ходить с ним вместе. И он ей улыбнулся, потом нагнулся и поцеловал ее. И так мало-помалу лицо его прояснилось, и Бенни убедила его пойти в свою комнату и лечь в постель. Очень они были ласковы друг с другом, и удивительно приятно было смотреть на это. Тетя Салли тем временем хлопотала, укладывала спать детей. Нам с Томом это надоело. Мы соскучились, все дети пошли прогуляться при лунном свете, заглянули на грядку, где росли арбузы, съели один, и все толковали о дядюшке. Том говорил, что это уж, наверное, Юпитер сам виноват, что они все ссорятся, что он, Том, будет присматриваться и при первом же удобном случае постарается проверить это. И если окажется так, как он думает, он приложит все старания, чтобы убедить дядюшку выставить Юпитера. Так мы гуляли и курили, и ели арбузы, по крайней мере, часа два, и когда, наконец, вошли в дом, время было уже позднее, кругом все было темно и тихо, и все улеглись в постель. Том, он всегда все видит. Когда мы проходили через скрытый проход, он увидел, что старого байкового камзола нет на его обычном месте, а когда мы выходили, он висел на гвоздике, и нам обоим показалось это странным, а потом мы пошли спать. Мы слышали, как Бенни ворочается в своей комнате, которая была рядом с нашей, и решили, что она беспокоится об отце, и потому не может заснуть. Да и сами мы не могли. Долго мы сидели, курили, разговаривали между собой потихоньку и под конец совсем умолкли. Все говорили про это убийство да про привидение, и до того договорились, что уж мороз стал продирать по коже. Где уж тут уснуть? Была уже глухая полночь, и все звуки стали ночные и торжественные. Когда Том подтолкнул меня локтем и шептом говорит: «Смотри-ка». Я смотрю и вижу. По двору ходит человек и что-то шарит, как будто не знает хорошенько, что ему, собственно, нужно. Но на дворе было уже совсем темно, и разглядеть как следует его мы не могли. Потом он стал перелезать через плетень. А в это время вышла луна, и мы увидели, что у него через плечо перекинут заступ с длинной ручкой. И разглядели у него на спине белое пятно. Том и говорит: «Этот дядюшка ходит во сне. Пойди бы нам за ним последить, что он будет делать. Вот смотри, он теперь идет к табачной плантации. Не видать уж, бедный старик. Все-то ему не спится. Какая жалость!» Мы ждали, ждали, но дядюшка все не возвращался. Если вернулся, то другой дорогой, так что в конце концов мы выбились и силы заснули, и все время видели страшные сны. Но перед рассветом мы опять проснулись, потому что разразилась страшная гроза с громом молнии. Ветер свистал в вершинах деревьев, и дождь лил потоками, а ручейки превратились в целые реки. «Послушай-ка, Гек, — говорит мне Том, — курьезно это дело, скажу я тебе. Как же это наше? До сих пор ничего не слыхали про убийство Джека Данлипа. Ведь те-то двое, которые гнались за Гэлом Клейтоном и Диксоном, должны же были рассказать об этом кому-нибудь. Такие вещи в полчаса облетят всю округу.
Каждый, как только услышит, сейчас же бежит на соседнюю ферму, чтобы успеть первому рассказать новость соседу. Да еще такую новость. Ведь такую историю у них здесь поделят 30 не бывало. Гек, это ужасно странно. Я этого не понимаю.
И он все волновался, что дождь не перестает, и мы не можем побежать, потолкаться между людьми и послушать, что они нам расскажут. И как только дождь перестал, мы сейчас же пошли. На дворе был уже белый день. Мы шли не спеша большой дорогой. Когда встречали кого, останавливались поздороваться и отвечали на вопросы. Когда мы приехали, как нашли дядю и тетку, и долго ли здесь пробудем, и все такое. Но про убийство нам никто не сказал ни слова, и это было прямо-таки удивительно. Том говорил, что если мы пошли в Сикаморовую рощу, мы бы, наверное, нашли там одиноко лежащий труп и ни души около него. Что, должно быть, воров загнали так далеко в лес, что в конце концов они нашли возможность ускользнуть. А может быть, и перебили все друг друга, так что никого не осталось, чтобы рассказать о случившемся. Болтая таким образом, мы и сами не заметили, как подошли к Сикаморовой роще. У меня холодная дрожь ползла по спине. И как не убеждал меня Том, я не хотел идти дальше. Но он уже не мог остановиться, ему непременно надо было посмотреть, есть ли на мертвеце сапоги. Он прокрался в рощу, через минуту выбежал оттуда в таком волнении, что у него, можно сказать, глаза прямо на лоб лезли, говорит мне.
«Гек, он ушел, его нет там!»
«Я вам скажу, и удивился же я. Том, что ты такое говоришь?»
«Верно тебе говорю, ушел. Никаких признаков. Трава видно, что помята. Но если на ней была кровь, ее смыло дождем. Там кругом теперь всюду лужи».
Набравшись храбрости, я сам пошел взглянуть. Правду говорил Том, покойника там не было и следа. «Черт побери!» — говорю я. «Значит, и бриллианты ушли. Ты что же думаешь, воры, значит, вернулись обратно и утащили его отсюда?»
«Похоже на то, как будто так. Но как ты думаешь, где же они его спрятали?»
«Не знаю». Да и знать не хочу, мне интересны были только его сапоги, а их утащили. Лежит себе, наверное, где-нибудь в лесу. Ну и пусть лежит, уж я-то не пойду его разыскивать. Том также перестал интересоваться убитым, ему только любопытно было узнать, что с ним сталось. Но он объявил, что теперь нам нужно только притаиться и держать язык за зубами, а уж собаки или соседи скоро пронюхают, где лежит мертвое тело. Мы пошли домой завтракать скучные, сконфуженные, разочарованные, чувствуя себя обманутыми. Никогда еще ничья смерть не огорчала меня так глубоко.